по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет всем, кто присоединяется к нам для того, чтобы читать и изучать Божие Слово, а мы собираемся каждую неделю по пятницам здесь в прямом эфире, а мы — это ведущие программы, Алена Фальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, а также наши помощники, или мы их помощники, Александр
Анисимов и Ольга Каракина. Сослужители.
Да, наши коллеги.
Да, коллеги, вот, да.
Александр Анисимов, Ольга Каракчиева.
Да, и мы с вами читаем «Деяния апостолов», мы с вами рассуждаем, кстати, у нас осталось две передачи по «Деяниям апостолов», мы с вами рассуждаем о служении апостола Павла, интересная нам сегодня беседа предстоит, сегодня перед нами одни из моих любимых, одни из любимых глав, да, вот, а завтра будут нелюбимые, что ли? Короче говоря, да, сегодня говорим мы о служении Павла, и сегодня беседуем о том, как Павел встречается с властями, встречается с царями, или готовится к встрече с царями. Я понимаю, что нужно напомнить наши какие-то основные вещи, то, что мы читаем Библию за 5 лет, мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги, но вы и так все это знаете, поэтому давайте сразу сегодня к тексту перейдем, потому что много у нас всего на сегодня. И в прошлый раз я понял, что про Эфес надо было подробнее, потому что там происходят некоторые важные вещи. Вот. Но есть еще одно место, есть еще один стих, который надо было бы раскрыть подробнее. Некое описание, некое обещание. Ален, я тебя попрошу, прочитай, пожалуйста, из 9 главы «Деяния апостолов». А даже вот как, 9 глава с 10 по 16 стихи. Угу. Я тебя, может быть, пару раз перебью. Это вот когда Павел идет в Дамаск, и в Дамаске уже знают, что он придет, но в Дамаске не знают, что с ним произошло, что с ним Бог сделал. И вот этот замечательный человек Анания, который пытается Бога переубеждать, ну, впрочем, давайте прочитаем.
Давай, с 10 стиха. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“, он сказал: „Я Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел“». Анания отвечал.
Анания был в шоке. Понимаете, друзья, чтобы начать переубеждать в чем-то Бога, надо действительно быть в шоке. То, что скажет Анания, фактически сводится к следующему. Господи, ты что-то не понял. Я понимаю, что сейчас это звучит очень неблагочестиво. Простите меня, пожалуйста. Да? Но вот эти слова Анании звучат именно так. Прочитай, пожалуйста, 13 и 14 стихи.
Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое».
Вот он все объясняет. Во-первых, он говорит, что «я не один, так думаю, я слышал о многих, об этом говорят». Говорят, что он сделал в Иерусалиме, причем здесь эта фраза «святых твоих», то есть он же против тебя, он против твоих людей. Вот. Он пришел, причем, обратите, пожалуйста, внимание, Савл пришел в другой город, он идет в Дамаск, в то время, когда другие, прочие, даже противники христианства, остаются в Иерусалиме, они не хотят никуда идти. Они не хотят дальше гнать. Ну, с Иерусалимом разобрались, и все. А у Павла же было понимание, что это надолго, что это серьезно, что вот это вот зло, как ему казалось, христианство, его надо истреблять, потому что сейчас оно обоснуется в Дамаске, сейчас, значит, вот эти релоканты появятся, этих нужно гнать, и он, соответственно, приходит их гнать. И вот в Дамаске христиане, конечно, все об этом знают. Причем откуда? Тут тоже вопрос. Ну, земля-то слухом полнится. И Анания решает просветить Господа. Мне это напоминает немножко ситуацию, когда Иисус говорит: «Отвалите камень». На что ему отвечает Марфа: «Так это уже ж смердит, да, третий день, там, уже три дня, как в гробе, смердит». Вот, она пытается учить Иисуса. Здесь примерно та же ситуация. Он рассказывает всю историю. Еще одно, кстати, воспоминание здесь, еще одна параллель, это когда описывается путь в Эммаус, да, когда Иисус встречается с учениками, они его не узнают, вот, и они ему начинают пересказывать историю. Говорят: ты что же, единственный из тех вообще, кто был в Иерусалиме, и ты не знаешь, что там произошло? Вот, а они-то рассказывают ему эту историю, при том, что он единственный, кто по большому счету знает, целиком и полностью знает, что там произошло. Удивительная совершенно история. Итак, Савл идет в другой город для того, чтобы бороться с христианством, по сути, бороться с Христом. Анания только не знает, что Иисус встретил Павла или Савла на этом пути в Дамаск. Вот этого он еще не понимает. И интересно, что ему Господь об этом не рассказывает. Он не рассказывает о том, что произошло. Он рассказывает, однако, о том, что не знает еще сам Павел. Смотрите, какая история. Анания не имеет полной информации, но Анания не знает о том, что знает Павел, Савл, да, об этой встрече на Дамасском пути, на пути в Дамаск. Но и Павел пока не имеет полной информации, потому что сейчас, вот после этого, того, что сейчас мы прочитаем, то Алена прочитает 15 и 16 стихи, получается, что Анания знает о Павле больше, чем он сам. Господь каждому из нас открывает какую-то часть вот этого общего знания, общего понимания. Но та часть, которая открывается Анании про Савла, она поразительна сразу по многим причинам. Прочитай, пожалуйста, 15 и 16 стихи.
«Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему...»
Сейчас, подождите. Народами... по-еврейски это, по-арамейски также, это слово «гоим». Гоями, язычниками. То есть, да. Отсюда русское слово «изгоем», «изгои». Интересно, что это слово поставлено на первое место. Мы-то не понимаем еще. Мы это не замечаем, мы к этому привыкли. Ну, конечно, на первое место. Но это же мы, ну вот это же к нам все. Не-не-не, а это же сказано было в еврейской культуре. Это же было сказано Анании. Вот, и это поразить, это как просто такой удар молнии, но хороший, положительный удар молнии. Значит, перед народами он будет возвещать имя Христа, причем это Божий сосуд. Значит, что это такое? На что это похоже? Мы с вами до этого еще не дошли в нашем втором чтении Библии, но ведь мы уже один раз Библию от начала до конца прошли. Мы читали Библию за 5.5 лет у нас получилось. Сейчас же второе прочтение. Так вот, те, кто был с нами в первый раз, я думаю, сейчас могли подпрыгнуть на стуле или там, на диване, или на чем вы сидите. А если не сидеть, то просто подпрыгнуть. Потому что, по сути, вот это призвание, значит, мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя. Знаете, что это такое? Это служение пророка. Вот пророк был поставлен, пророки ставились как Божьи призванные люди, как Божьи избранные люди. Но только пророки-то поставлялись для того, чтобы возвещать имя Божие Израилю. Никаких народов там не было. И изначально Христос воспринимался как Мессия Израилев. Раз он Мессия для Израиля, ну вот, соответственно, и пророки должны возвещать Израилю. Но Христос – Мессия для всей земли. И то, что говорит фактически Господь через... то, что возвещает Господь Анании, и потом Павел об этом узнает, очевидно, Анания ему об этом сказал, потому что Павел был в курсе этого Божьего призвания, заключается в следующем. Бог избрал Савла, чтобы он, этот гонитель христианства, стал Божьим пророком для Израиля. Это, не, вы простите, не только для Израиля, а для язычников тоже, народами. Дальше. Перед царями он должен будет возвещать языческим царям. И уже на третьем месте, на последнем месте, сынами Израилевыми. Понимаете, какая штука? У него будут другие приоритеты. И самому Павлу, Савлу, нужно было время, чтобы это осознать. Потому что у него вот эта боль по еврейскому народу. У него желание, чтобы еврейский народ услышал Бога, чтобы еврейский народ был спасен. А его призвание другое. И он начинает с еврейского народа, потому что еврейскому народу первому должно было открыться благовествование. Собственно, так и начал свое служение Христос. Но со временем вот этот порядок, который здесь озвучил Господь, который здесь выразил Господь, донес его до Анании, со временем этот порядок встает на место. И знаете, когда этот порядок окончательно встанет на место? У нас это тоже будет сегодня, мы это тоже читали на уходящей неделе, после прихода Савла, Павла в Иерусалим. Потому что Павел пришел в Иерусалим, и мы как-то стыдливо об этом говорим, но там же в Библии все видно, в тексте все видно. Вот это непонимание Павла, оно было не только среди евреев, неуверовавших. Оно было даже в ранней христианской церкви. Они не понимали до конца, что делает Павел. Им вот поступки Павла казались слишком радикальными. И вот после этого уже, да, начинается служение, возвещение Евангелия перед царями. Но я не случайно обратил внимание здесь на параллель с пророческим служением, параллель Ветхого с Ветхим Заветом. Давайте вспомним о том, скольких пророков принимали с объятиями распростертыми и аплодисментами. Вот сколько таких вы можете вспомнить? Кстати, есть один такой пророк, это Иона. И то там не было объятий и аплодисментов, там было покаяние, там было вретище. Да? И это были не израильтяне. Это были враги, это были ассирийцы. Если же вспомнить пророков, которые шли в Израиль, пророческое служение обычно было связано со страданием. И если мы в 15 стихе увидели эту параллель с пророческим служением, то, наверное, оно как-то все должно продолжаться. И в 16 стихе эта параллель должна развиваться. И она развивается. Прочитай, пожалуйста, там великолепные вещи сказаны.
И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое.
Вот. Значит, Христос пострадал. Но Павел, Савл, сам также должен был пострадать. Почему? А потому что он пророк. Потому что он взял служение для язычников, которое в ветхозаветные времена в Израиле выполнялось совершенно конкретными людьми. И эти люди, эти пророки страдали. Вот тут какая история. И пострадать за имя мое. Доктор Маги, на материалах которого основаны наши программы, отмечает здесь еще одну вещь. Он говорит о том, что Павел Савл был готов принять на себя это страдание, потому что он причинял это страдание христианам. Потому что он заставлял страдать христиан. И вот поэтому он понимал, что это страдание в данном случае является справедливым возмездием за то, что он когда-то делал. Он готов страдать за Христа. Он заставлял других страдать за Христа. Он готов пострадать за Христа сам. Вот это важная история. И мы с вами читали уже о благовестии израильскому народу, благовестие Савла, Павла израильскому народу. Мы с вами начали в прошлый раз говорить о благовестии язычникам. Да, мы с вами говорили, помните, про Фессалоники, про Верию, про Афины, про Коринф. Мы начали говорить про Эфес. Но тут появляется еще одна замечательная история. Я думаю, что те из нас, кто изучали историю христианства, хоть сколько-то изучали, знали, какими словами обзывали христиан в первых веках. Значит, была целая серия всяких упреков, которые применяли к христианам. Вот. И один из этих упреков сегодня может показаться странным. Дело в том, что в первые века христиан часто называли безбожниками. Вот просто задумайтесь, друзья, на минутку об этом. Христианина назвать безбожником, атеистом, если хотите. Но дело в том, что упрек этот был абсолютно правильным. И тут мы с вами можем обратиться к 19 главе, на которой мы с вами в прошлый раз и остановились. 19 глава «Деяния апостолов». Вот, и давайте попробуем вот откуда. Значит, давайте так, с 34 стиха. Нет, с 35 стиха. Алена, почитай, пожалуйста.
Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» Дальше, да?
Да.
«Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ними художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга.
Дальше там другая грань. Они очень волнуются, они сидят на пороховой бочке, потому что вот такое возмущение, придут римляне, свой порядок наведут, а римский порядок будет репрессивный. Это другая история, мы ее уже раскрывали, я к этому сегодня возвращаться не буду. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, по крайней мере, на словах здесь начинается защита богини Артемиды. Да, вот против кого выступают эти христиане, против кого выступает этот Павел? Да против богини Артемиды он выступает. Вот против нашей богини он выступает. И дальше, чем больше распространялось христианство, тем больше были вот эти вот обвинения, вот эти вот упреки. А против кого выступают эти люди? Они выступают против наших богов. Понимаете, какая штука? Значит, главной скрепой и греческой культуры, и римской культуры был как раз политеизм, вот это вот многобожие. Более того, если бы христиане сказали о том, что вот христианство – это ваше многобожие плюс еще один бог, то эта бы история прошла. А Рим, в конце концов, вел достаточно мудрую политику, ну, с политической точки зрения, да. Это было лоскутное одеяло, это были разные народы, разные национальности. Вот. И всякий раз, когда другой народ присоединяли к Риму, приходили с ним другие божества. Значит, вот в этой системе и в греческой системе завоевания империи Александра Македонского, и даже в большей степени в римской системе, вот эта история «давайте добавим еще одно божество», вот это вот жертва неведомому богу, это была история нормальная. Они могли так делать, они готовы были так делать, они готовы были добавить еще одно божество. Кстати, греки даже в меньшей степени, потому что у греков была вот эта история эллинизации, они стремились сделать других похожими на греков. А вот римляне это научились. Римляне поняли, что вот эта эллинизация далеко не всегда работала. И там можно было добавить еще одно божество, еще национальную культуру и так далее. Что делают христиане? Христиане говорят, что спасение только в Иисусе Христе. Христиане говорят, что языческие боги – это не боги вовсе. Это идолы. Сразу это не поняли. Вот мы в прошлый раз с вами говорили про Галеона, да, который так говорит, ну, говорит, это ваше дело. Ну, правда, когда бить начали евреев, он тоже ничего по этому поводу не сделал. Тоже, говорит, ваше дело, да? Вот. Но они этого не поняли. Со временем же они начинают понимать, вот эти люди начинают понимать, что христианство представляет опасность для всей их системы, для всего этого их многобожия. Вот на какую историю выходит Павел. Понимаете, если бы это была только национально-еврейская история, ну и чего, там Рим бы сказал, это ваши еврейские штучки. Павел фактически пересекает границы. Он идет дальше. Вот это исполнение того, что было пророчествовано Господом через Ананию и о чем мы с вами сегодня читали в начале нашей беседы. Замечательная история с проповедью, когда человек... Я, кстати, не согласен с тем, что говорил здесь в коротких текстах, которые мы публикуем в наших соцсетях, говорил Джон Вернон Маги. Он считал, что вот этот юноша, о котором говорится в 20 главе, что он умер, его апостол Павел воскресил. Я все-таки думаю, что нет. Исходя из текста, Павел просто увидел, что это не смертельно. Хотя я понимаю, что я не буду по этому поводу спорить. Но, ну вот не знаю, скорее всего, он просто увидел, что да, более того, дома-то эти были не такие высокие, как сегодня, вот, он вряд ли мог разбиться, но, ну как хотите, спорить по этому поводу не буду. Прежде чем придем к иерусалимской истории, есть что почитать у нас или о чем
поговорить? Да, давай я почитаю комментарии. Нас приветствуют наши постоянные слушатели. Пришло забавное приветствие от Карины Герасимовой. Она говорит: Олег, Юрий и женщина шалом. И Евгений шалом. Кто, мне кажется, кто, ты можешь взять это женщина. Мне кажется, ты можешь это взять для заставки.
Да-да-да, Карин. Значит... Нашу ведущую зовут Алена, так что, если чего...
Но мне вот... не обидно, я же женщина.
Да, а значит, девушка и все прочие солнышки, горячий привет.
Вот. Вот. Ну, что, в общем, да, забавно. Ладно. Можно было бы использовать Олег Шпун и женщина.
А так, и Оля красивая. Кто-нибудь добавит у колодца, у колодца.
У колодца, да.
Не надо так, не надо.
Также Карин пишет, иногда понять Бога трудно. Иногда Бога понять трудно, принимать в свою семью злых людей. Также пишет Ольга Каракчива.
То есть как это Бог мог принимать в свою семью злых людей? Вот в этом плане, наверное, если я правильно понял. Иногда Бога понять трудно, принимать в свою семью злых людей.
То есть это... Но мы все рано или когда-то были злыми людьми, и Бог принял нас в свою семью. Почему да, мы можем принять то, что Бог и других людей принимает?
Представь себе, я не знаю, я не буду называть людей, вот представь себе самого такого страшного негодяя, которого ты можешь себе представить. Вот если есть в твоей жизни такой негодяй, который для тебя настолько негодяйский, что уже некуда, хуже уже некуда. И тебе говорят: Ален, ты знаешь, значит, в воскресенье он будет в церкви. Да, кстати, он будет сидеть рядом с тобой, и с твоей семьей, и с твоими детьми, кстати, тоже, да, вот с мужем, с детьми. Вот, и, между прочим, он покаялся. Значит, вполне вероятно, что реакция первая будет: ну ладно, да-да-да, раз уж он покаялся, хорошо, но пусть он рядом с своими детьми не сидит, а то мало ли чего там еще. Понимаете, вот о чем это речь, вот в чем здесь история. И мы забываем, что мы тоже были негодяями, хотя, может быть, не такими негодяйствами в глазах человека, но в глазах Бога это по-другому. Вот, наверное, здесь об этом. Да, есть такая штука – благодать. Я, по-моему, рассказывал эту историю когда-то еще в 90-е годы, во времена, когда я учился в Штатах. Мы с супругой подружились с одной девочкой. 8-летняя была девочка, афроамериканка. Очень тяжелая, насколько я понимаю, у нее было детство. Там мама не платила за квартиру. Их из квартиры выгоняли. Потом они переезжали в новую квартиру. В общем, короче, была реально покалеченная жизнь. Вот. Девочка очень была озлобленная. Но когда мы с ней встретились, она была реально озлобленная. Она говорит: я хочу, чтобы мне на день рождения подарили автомат. Говорит: зачем? Я говорю, зачем? Она говорит: я хочу пойти и поубивать всех плохих людей. Значит, вот послушайте, вот просто подумайте, да? Это 8-летний ребенок, который хочет пойти взять автомат, чтобы пойти и поубивать всех плохих людей. Я говорю: ну ты же тогда будешь убийцей. Она говорит: а я буду хорошим убийцей. И человек не слышит, не понимает вот этого несоответствие. Давайте мы возьмем оружие и пойдем истребим все зло. И тогда будет торжествовать добро. Нет. Добро, истребляя зло, станет злом. Вот в чем здесь история. И вот почему настолько поворотными стали вот эти самые слова. Да? Она не говорит, я же, он же пришел нас истреблять. А вы его принимаете, потому что я, Господь, в нем работаю. Вот так вот как-то. Что-то еще?
Да, давай про Павла прочитаю. Давай. Всю жизнь Павла учили быть правильным евреем, а тут надо поменять все мировоззрение, пишет Ольга. И Юрий добавляет, фарисей из фарисеев, вот кто был Савл. Круто поменял его жизнь, имя поменял. И также он спрашивает, что означает имя Павел. Ну, Сима отвечает, что имя Павел означает маленький.
Да, маленький, незначительный. Предполагают, что это указывало на его внешний вид. Он в посланиях такой крут, такой крутой, да, как, собственно, замечали некоторые его недоброжелатели. А внешне он далеко не столь крут, как им это казалось. Насчет быть правильным евреем. Значит, тут вот какая же история. Я застал еще конец Советского Союза. Ну, как конец? Ну, да, последние 22 года Советского Союза я достал, конечно, не все это время в сознательном вот, возрасте. Вот. Но я помню, что, в общем, многие были коммунистами. Ну, положено быть коммунистами, были коммунистами. Но очень немного было реально убежденных коммунистов. Таких коммунистов, которые за свои взгляды готовы были постоять. И еще меньше людей, которые за свои взгляды готовы были пострадать. Так вот ведь какая штука. В иудаизме того времени, в общем, все были иудаисты. Да, все были, в общем, готовы так или иначе прийти в синагогу. Они же иудеи, это национальная история. Почему Павел еврей из евреев и фарисей из фарисеев, да? Вот по исповеданию фарисей. Почему это было важно? Потому что он был настоящим фарисеем. Настоящим в том плане, что он готов был, когда было надо, оторвать свою пятую точку и отправиться в Дамаск, чтобы преследовать этих христиан. Он готов был действовать, и он был уверен, что действует ради Бога. И когда его Иисус встречает на пути в Дамаск, это как, знаете, такая картинка, как будто роскошный совершенно футболист бежит, он перехватывает мяч, он отбирает мяч, бежит, и он готовится забить гол. Гол этот будет очень важный. Но вдруг его останавливают и говорят, куда бьешь, ты же сейчас будешь бить в свои ворота. Господь его встречает и говорит, Савл, ты меня гонишь. Почему ты меня гонишь? Понимаете, сегодня немало христиан, которые такие спокойные, мягкие, добрые, бесформенные. Вот, потому что, ну как, ну все христиане, я христианин. А что, если завтра будут все атеистами? Я тоже буду атеистом. Вот Павел был не из тех. И он также показывает, там есть замечательное описание, в 20 главе Деяний апостолов, его встреча с старейшинами Эфесской церкви. Мы не будем сейчас это читать, но он говорит очень важную вещь. Он говорит, будут проблемы и снаружи, будет проблема и изнутри. Вот волки в овечьей шкуре, они восстанут изнутри церкви скоро. Так же. И эта опасность будет сложнее, страшнее. И 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Павел был очень эмоциональным человеком. И, кстати, если кто-то считает, что мужчинам плакать нельзя, солдат нам не положен и так далее, как-то странно. Павел плакал, Петр плакал, Иисус рыдал. Как это так, мужчинам нельзя плакать? Вопрос не в том, можно или нельзя. Вопрос в том, из-за чего плакать, а из-за чего нет. Это совершенно другая история. И тоже про Павла он пишет про себя. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших со мной при мне послужили руки мои сии». Он говорит, я работал. Я вам показал пример. 35 стих, я это прочитаю. «Во всем я показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Кстати, если вы будете проводить в церкви библейскую викторину, это хороший вопрос для библейской викторины, особенно для тех, кто не слушал программу «По страницам Библии». Вспомните слова Христа, которые не записаны ни в одном из четырех Евангелий. Вот этих слов, которые Павел цитирует, в Евангелиях нет. Но Павел их знает. Вот слова Христа, которые записаны в книге «Деяний апостолов». Такая вот история у нас получается. Вот, и дальше...
Давай еще прочитаю один комментарий, который у нас был на этой неделе под одним из постов.
Его это написал про Александр... 2 года? Это
да,
про
2 года?
Сейчас, нет, через 10. Да, спасибо. Очень там был роскошный комментарий от Александра. Вот, значит, дальше вопрос о том, идти ли Павлу в Иерусалим. Его же предупреждают: не ходи, вот что с тобой будет, да, и ему, и они плачут, и говорят: вот ни в коем случае. Но я тут совершенно согласен с тем, о чем мы говорили с вами, о чем говорил доктор Маги, в наших коротких беседах мы это тоже озвучивали. Павлу уже было сказано, что он пострадает. Тут вот в чем история. Когда его отговаривали идти в Иерусалим, когда говорили, что добром там не кончится, для отговаривавших это было подтверждение того, что туда идти не надо. Для самого Савла же это было подтверждение обратного. Мы не случайно сегодня вначале читали 9 главу. Это как раз будет страдание. А Бог обещал, что будет это страдание. 12 стих 21 главы. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Обратите, пожалуйста, внимание на ответ Павла. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? То есть ему самому это было тяжело. Ему самому было тяжело видеть их плач. Смотрите, ему не было тяжело идти в Иерусалим. Ему было тяжело слышать вот этих плачущих людей. А вот теперь он говорит еще одну важную вещь. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Однако в Иерусалиме он не умрет, потому что ему предстоит еще свидетельствовать царям. Чтобы свидетельствовать царям, он не должен был умереть в Иерусалиме. Он приходит в Иерусалим. Прием в Иерусалиме весьма прохладный. Причем прохладный прием и от христиан тоже. 20 стих той же 21 главы. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему... Смотрите, прямо в одном стихе. Они прославили Бога, да, за служение язычникам, за то, что Евангелие проповедуется среди язычников. А дальше будут говорить, это же тоже христиане, это тоже ранняя церковь, Иерусалимская церковь. Что они говорят? Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Значит, ты сюда попал, Саул, Павел, ты тут от язычников пришел, ты вообще не понимаешь, что происходит. Господь здесь действует. Господь здесь работает. Но вот эти люди были ревнителями закона. Дальше 21 стих. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». А на самом деле это, конечно, ложь. Ничего подобного он не говорил. И теперь они фактически ему говорят: значит, что делать? Опровергать? Выступать перед ними? Нет. Ты покажи, что ты закон исполняешь. Вот мы тебе скажем, что сделать, и проведи, поучаствуй в этом обряде, приди, соверши очищение вместе с этими людьми, которые взяли на себя определенное послушание, определенный обет, И тогда все увидят, что для тебя закон важен. Вот это круто. Интересно, что Павел на это готов. Он не говорит, я не пойду. Потому что, да, для него закон Моисеев, закон Божий, данный через Моисея, остается важным. Вот. И вот здесь начинается вся эта история. Проходит уже очищение, все нормально. Когда же все семь дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и напали, наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Две лжи. Вот первое утверждение и второе утверждение. Каждый из них ложь. Значит, у меня, как у современного христианина, возникает вопрос. А что, церковь в Иерусалиме не могла как-то все-таки защитить апостола Павла? Однако, пожив в этом мире, и особенно пожив последние два с небольшим уже года, я прихожу, что все там было, к мысли о том, что все там было гораздо сложнее. Он был похож на какого-нибудь, я не знаю, христианина из-за границы, который приехал бы в Россию и в церкви начал бы учить чему-то тому, что, может быть, не вписывается в современный общественный дискурс. И церковь оказывается в очень неуютном положении. Когда-то лет 10 назад, будучи еще молодым христианином, я такой думал, ну, апостолы, апостолы. Апостолы язычникам защитить не могли. А он и не нуждался в защите. Потому что, как мы с вами говорили в наших коротких беседах, и в это время он находится в самом центре Божьей воли. Пострадать для него было Божьей волей. Он обращается к... Его спасает этот самый тысяченачальник, римский капитан, да, потому что, в отличие от Галеона, римский капитан все-таки ценит римское право. Это Галеону было бы по барабану, что евреев бьют, а римский капитан такого позволить не мог. Дальше Павел пытается сыграть на разделении между фарисеями и саддукеями. Опять шум, опять кошмар. Его спасает опять римский этот самый деятель. Вот, римское гражданство Павлу тоже пригождается. Потому что вы помните, что римская крепость здесь рядышком. И пока Рим готов спасать христианина, пока до них еще не дошло, насколько безбожники эти самые христиане. Дальше удивительная история. И вот это то... О чем, да, на Павла, вот люди говорят о том, что мы не будем есть и пить, пока вот не отомстим, да, совершается заговор против Павла. Надо вывести Павла из Иерусалима, потому что в Иерусалиме Павлу находиться просто опасно. Его вывозят в место, где находится римская власть, Кесарию или Кесарию. Туда приходят обвинители, пытаются обвинить. Но по римскому закону они обвинить Павла не могут. И наступают вот эти два года. Помните Феликс, помните Фест, Феликс, который так хочет получить взятку, получить деньги, он вызывает Павла для слушаний. Вот. И вот тут был тот роскошный комментарий, который пришел как раз на неделе. Ален, прочитай его, пожалуйста, потому что он блестящий. Конечно. Человек прямо смотрит в корень.
«Все просто», — пишет Александр Чекаль. Да. «Прежде чем Павел пошел свидетельствовать о Христе в Риме, что ранее открыл ему дух, Бог предоставил ему возможность лучше узнать римскую культуру и научиться говорить не только с простыми римлянами, солдатами, но и со знатью. Бог дал ему возможность жить за казенный счет 2 года и обучаться благовестию в условиях, в которых он будет служить еще много лет в Риме. А потом за казенный счет отправил его и в Рим. Павел жил ради благовестия. Этим и оставил для нас пример».
Александр, 5 баллов. Мне особенно понравилось, что вы дважды повторили это выражение «за казенный счет». Значит, да, действительно, Ну, ему, конечно, еще его обеспечивают, там, на собственном иждивении, потом он будет жить в Риме и так далее. Он пишет письма, он пишет свои послания, и церкви ему помогают, Филиппийская церковь ему помогает, наверное, другие церкви ему помогают и так далее. Но, по сути, действительно, значит, можно подумать, что это 2 года заключения. До заключения Кесарии, ой, кошмар какой, непонятно, что делать, непонятно, как жить и так далее. Вот. Но, во-первых, это время, когда Павел может провести время с Богом. Это время, которое он может провести с Богом. Это время остановки. Время, может быть, замедления такого общественного служения. Хотя, конечно, общественное служение было и там тоже. Во-вторых, это, конечно, время обучения. Тут сначала кесарийская тюрьма, это все-таки римская, я не случайно подчеркнул, и Александр прав, значит, это все-таки место, где господствует римская власть. Сюда должны приходить из Иерусалима, причем они пришли, обратите, пожалуйста, внимание, это 24 глава начинается, значит, они, люди, которые пришли из Иерусалима, пришли, но они же даже не обвиняют Павла. Говорит ритор, которого зовут Тертул, который понимает, как изложить по-римски, не только на латинском языке, но и по римским канонам, по римским законам, все, что происходит. Вот. Правда, ему ничего не удается изложить, потому что там нечего излагать было. Но другой вопрос. Значит, у Павла сначала в Кесарии, а потом в Кесарии, а потом в Риме будет возможность еще и учиться. Господь действительно готовит его к этому свидетельствованию, свидетельствованию царям. Господь действительно посылает ему такую школу. Еще одна история. До сих пор библеисты спорят, какие послания когда написаны. Но вот эти 2 тюремные заключения в Кесарии и в Риме, наверное, все-таки кесарийское в большей степени, это время, которому мы обязаны большому числу книг Нового Завета. Это послание апостола Павла, это послание из заключения. Опять-таки, это взаимодействие с церквями, это его развитие богословия. Прочитайте послание к Ефесянам, прочитайте послание к Колоссянам. Я сейчас скажу, может быть, странную вещь. Наверное, это спорно, но я тогда думаю, вот мы читаем роскошное богословие в послании к Ефесянам, вот, вот 3 главы, или богословие в послании к римлянам, да, вот первые, по сути, первые 8 глав, да нет, даже первые 11 глав, потому что с 9 по 11 это богословие избранности еврейского народа и избранности язычников. Так вот, надо было Павлу остановиться для того, чтобы Господь мог ему научить, и чтобы он мог раскрыть вот эти богословские глубины. Потому что, когда бежишь, когда у тебя есть повседневные заботы, ну, в общем, не до большого богословия. А тут Бог делает для Павла специально такую штуку, говорит, да, вот, вот ты будешь сейчас сидеть и учиться. Я рассказывал уже в наших эфирах историю, которую мне поведал один христианский служитель, российский, советский, российский. Он говорит, я настолько в молодые годы свои был увлечен служением, что я в конце дня приходил домой в молитве, говорил Господу, Господи, меня прости, пожалуйста, я столько для Тебя делаю, у меня столько всякого служения, что вот мне просто некогда помолиться и Библию почитать. Ты меня прости, пожалуйста, я вот не знаю, как эту проблему решить, но Ты видишь заблудшие души, Ты видишь людей, которые нуждаются в покаянии, я же вот служу, ну прости, ну вот до Библии, ну потом, когда будет покой, тогда доберусь. Вот. И служитель этот рассказывает этот эпизод своей жизни и говорит, Господь услышал мою молитву и сделал так, что меня посадили в тюрьму на 3 года. И в тюрьме мне передали Библию. Господь с ему свойственным чувством юмора говорит, чего, дорогой, дитя ты мое любимое, возлюбленное, не было у тебя времени почитать? Я тебе дам время. Понимаете, это опять к вопросу, который у нас был в 21 главе, когда Павла отговаривают, не ходи туда, ты там пострадаешь, тебя там могут убить. Потому что они думают, что это плохо. А Павел понимает, что это страдание для него в этот момент и есть присутствие в самом центре Божьей воли. Вот такая у нас здесь история. Есть что почитать или
получается,
можем еще что-то успеть?
Да, да, давай. Нет, я хотел спросить. Получается, что Божья воля, ну просто когда мы рассуждаем там о Божьей воле, она же не всегда связана с чем-то положительным, она может быть связана часто со страданиями.
Угу.
Как именно определить эту Божью волю?
Понимаешь, мы определяем...
Особенно, когда, вот, например, когда стоишь перед сложными решениями, да, когда все плохо.
Или когда думаешь, вот мне сейчас чего, избежать страданий, или страдания нужно для того, чтобы... Понимаешь, я думаю, и тебе, и мне это по жизни знакомо. Ты начинаешь лучше чувствовать Божью волю, когда находишься ближе к Господу. Вот ты идешь
с ним. Начинаешь лучше слышать голос Божий. Тогда ты понимаешь, что это Бог тебе говорит порой, и даже приходит осознание,
да,
что нужно... Тебе... нужно через боль какие-то вещи делать.
Через боль какие-то вещи. Ты понимаешь также, почему эта боль тебе необходима. Что Господь, может быть, тебе пытается сделать. Ты не уходишь от страдания. И это есть пребывание Божьей воли. А кто-то уходит от страдания. И в его случае это тоже может быть пребывание Божьей воли. Потому что, понимаешь, как бы тут есть две крайности. Есть христиане, которые говорят: Господь мне дал быть миллионером, Господь мне дал никогда не страдать. Он меня так любит, я же его чадо, я страдать не буду, я все сделаю, аллилуйя, так, все, вот это самое. Если выбор между страданием и нестраданием, конечно, не страданием, потому что я Божие чадо. Вот. А это одна грань. Есть другая грань. Значит, Христос терпел и нам велел, я все страдание принимаю на себя, все страдание, которое в моей жизни, называю Божьей волей. Вот, женщина, у которой муж алкоголик, который на нее ругается, который ее бьет, вот, и она такая говорит: ну это же мой крест, я вот выбрала, я на себя взяла этот крест, и мне теперь его всю жизнь нести. Ей говорят: слушай, дорогая, это не ты взяла этот крест, это было твое непослушание, потому что тебя предупреждали. Вот, что ж ты сейчас плачешь? Кстати, сложно сказать. Может быть, она и права, если это к чему-то ведет. Но очень опасно принимать на себя благословения, которые не от Бога, а вырванные самим каким-то собой. Или кресты чужие на себя принимать, которые тоже не от Бога. А дальше самое важное. Как отличить одно от другого. Ну вот, чем дальше идешь по христианской жизни, если ты послушен Богу, если ты пребываешь в молитве, если ты пребываешь в Божьем Слове, если ты пребываешь в послушании, то ты начинаешь эти вещи понимать. Объяснить это невозможно. Невозможно пройти двухчасовой семинар, и после этого я вот буду полностью послушным Божьей воле. Я понимаю, что не ответил на твой вопрос. Для Павла это все было очевидно. Но и другие люди не могли понять. Помните, когда вот эти все ребята, значит, тот же Фест, да, когда они типа говорили: ну чего, его можно было отпустить, Феликс до этого, его же можно было отпустить, но он воззвал к суду кесаря. Они бы его готовы были отпустить. Ну чего дядьку-то гнобить в этой тюрьме 2 года? Ну зачем это все надо? Ну вот он, ну он воззвал кесарю. Понимаешь, они видели узника, который что-то еще и взятку не дает. Ладно, надоел уже. Павел же видел возможности своего служения. И это во многом повторяет Деяния 16 глава, когда Павел и Сила в темнице, они воспевают Господу. Воспевают они и продолжают воспевать тогда, когда узы с них спадают. Кто-то, вот этот самый тюремный надзиратель, мог бы увидеть разбежавшихся заключенных. Они видят возможность прославлять Господа. Вот об этом, возможности слушать и слышать Божью волю, давай мы помолимся в заключение этого эфира.
Давай.
Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, прославляю, возвеличиваю Твое святое имя. Господи, спасибо Тебе, что проводишь нас через страдания. Ты сказал, что в этом мире мы будем иметь скорби, но Ты, Господь, победил все. Ты победил все на кресте. Я благодарю Тебя за Твою искупительную жертву, которую Ты отдал за нас. Аминь.
Господи, я присоединяюсь к этой молитве и прошу Тебя, дай нам мудрости и силы, чтобы быть в Твоей воле, даже в этом тяжелейшем времени, в котором мы сейчас живем. Ибо это тоже Твоя воля, чтобы мы были здесь сейчас. Во славу Твою. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...